Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Павел Пинжень. Здравствуйте, Павел!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
Спасибо большое, Павел, что пришли к нам в программу. И мне сразу же стало интересно, что же такое театр импровизации и чем театр импровизации отличается от обычного театра.
Ну, спасибо за вопрос. Ну, что такое импровизация? Давайте вот с этого начнем. Если вы знаете шоу «Импровизация» на ТНТ, то там общее представление об импровизации тоже можете получить. Это такие легкие комические форматы, когда актеры выходят на сцену, у них нет никаких заготовок, зритель или ведущий дает им подачу, например, разыграете сценку в магазине, ты недовольный покупатель, а ты клиент. И актеры сходу начинают придумывать какие-то шутки и придумывают их в течение 2-3 минут. Разыгрывают ситуации, которые рождаются у них из головы. И, конечно, импровизация, она требует достаточной юмористической подготовки.
А если не будет шуток, то это не будет уже импровизация, или это будет просто скучная импровизация?
Это будет скучная импровизация. Но на самом деле зрителю интересно смотреть и на скучную импровизацию, точнее на то, как актеры тупят на сцене, не могут придумать шутку, пытаются сгенерировать, у них не получается, это тоже бывает забавно.
А если вместо шутки, например, будет какая-нибудь драма, ну, например, драматическое посещение покупателем магазина, и вот что-то там произошло у них, какие-нибудь страсти разыгрались, то есть не весело, но про жизнь.
Да, такая импровизация тоже есть, это отдельный формат, но мы в театре, в нашем практикуем комедийную импровизацию, поэтому именно про шанр комедийной импровизации я и больше знаю, могу рассказать. Но драматическую я тоже видел, и это часто можно увидеть в плейбэк-театрах. В городе есть несколько таких, где представление, даже я бы сказал, психотерапевтическое. Туда приходит аудитория, а ведущий вызывает на сцену любого желающего рассказать свою историю. Человек выходит и рассказывает что-то личное от души, из жизни, чем ему не страшно поделиться. А затем актеры бережно, без юмора, а с поддержкой разыгрывают импровизированно вот эту вот историю на сцене. И это как раз тот случай драматической импровизации, о которой вы говорите.
В психологии есть метод, такой называется психодрама, когда клиент делает запрос группе, чтобы группа разыграла его какую-то ситуацию. Ну, например, там развод родителей, а он такой маленький ребенок, и вот он со стороны все это смотрит, как это все происходило, все это переживает, может снова поплакать, и в итоге как-то что-то где-то отпускает, становится легче у человека на душе и в жизни. А вообще вопрос такой еще: кто был инициатором рождения вашего театра, кто придумал этот проект? И как давно он существует у вас?
Проект существует меньше года.
А, то есть он новенький?
Он достаточно. Ну, ему уже скоро будет год. У проекта три учредителя. Это я, моя супруга Анастасия Третьякова и художественный руководитель театра импровизации Павел Тихонов. Ну, собственно, этот проект, театр, он был задуман именно Павлом Тихоновым, как такая идея, мечта, которую он долго вынашивал. Потом он встретился со мной и с Настей, и мы вместе решили, что зачем откладывать мечту, давайте ее реализуем, и реализовали. На самом деле, ну, художественной частью занимается как раз он в нашем триумвирате, а мы с супругой занимаемся административными задачами, ну и играем в шоу как актеры.
А какие-то декорации в театре импровизации существуют?
Импровизация, в принципе, очень часто играется без декораций, в том числе и в нашем театре тоже. Бывает импровизационные шоу, которые используют те или иные декорации, но это скорее формат импровизации для телевидения. У нас ничего этого нет, мы играем на театральной сцене, у нас есть занавес, кулисы, свет, все как во взрослых театрах, но при этом мы выступаем, как говорится, в театральной среде на ПФД, память физических действий, без каких-либо предметов, подразумевая их присутствие.
То есть, если пьем чай, мы делаем вид, что мы пьем чай. Мы не пьем чай реально. Одежда, в которой играют актеры, в том, в чем пришел, или как-то специально что-то там удобное, там, не знаю, костюм спортивный, чтобы удобно было изображать, как ты пьешь чай за столом.
В нашем театре есть дресс-код, он называется «Total Black». Ну и, в принципе, это классика для театров импровизации. Очень многие выступают в total black, это означает, что все мы приходим в черном, с головы до пят.
Интересно, как. А вопрос такой, как происходит набор актеров на импровизацию? Это приходят какие-то специально обученные люди? Или, может, любой человек, вот стало скучно, сталкивался с такими ситуациями, что живет, не знаю, юрист и говорит, люблю свою работу, но как-то вот чего-то в жизни не хватает, пойду-ка я где-нибудь там что-то поучаствую и как-то вот какое-то творческое хобби реализую. У вас также это происходит?
Да, у нас также. Мы работаем с людьми, которые захотели найти себе творческое хобби, пришли и нашли его в театре импровизации. Мы обучаем человека импровизировать, это занимает примерно 2 месяца стартовой подготовки. После 2 месяцев он выходит на сцену вместе с труппой и выступает в своих первых шоу.
Как можно научиться импровизировать и шутить обычному человеку, который, ну, предположим, работает бухгалтером, и вот он только мечтает, что у него будет хорошее чувство юмора, потому что ну, нет у него чувства юмора. Как можно? Какие-то приемы существуют специальные? Или что вообще? Как происходит?
Приемы существуют, их немало, и на самом деле у каждого из нас есть чувство юмора. Люди, которые говорят про себя, у меня чувства юмора нет, дело просто связано с тем, что мы не даем ему проявиться. Значит, у человека сильное сопротивление или внутренний критик, он не позволяет себе просто попытаться пошутить. У нас на занятиях, на репетициях мы создаем такую обстановку, где шутить не страшно. Даже если твои шутки поначалу не очень удачные или долго не очень удачные, над ними все равно посмеются, тебя все равно поддержат, или, да, и ты поучишься делать это. И как и любой навык, умение шутить оттачивается на практике. Чем больше ты пробуешь, чем больше стараешься и получаешь обратной связи, тем лучше получается.
А если человек шутит по-злому, у меня просто у дочки такая проблема, мама говорит, опять на меня все в колледже обиделись. Я говорю, ты опять пошутила? Она говорит, ну да, я опять пошутила. И причем она так очень саркастично шутит. Я говорю, ну да, что-то ты как-то сильно пошутила прямо. Я бы тоже обиделась на такую шутку. Вот с этим как быть? Как понять, что вот есть некая граница, где вот уже ну, нельзя перешагнуть, иначе это будет как-то, ну, может быть, обидно.
Вы знаете, все это правится обратной связью. Более того, как правило, ну вот я расскажу историю, она немножечко по побочной теме заговорился, но поможет проиллюстрировать этот вопрос. Дело в том, что когда мы впервые набрали, только-только набрали труппу импровизации, создавали театр, а к нам пришли в первую очередь люди, которые про импровизацию знают, которые уже импровизировали. Мы потом стали делать доборы и набирать людей, ну как вы сказали, сидит бухгалтер, не знает, чем заняться.
Новичков.
К нам. Да, новичков. Но поначалу к нам пришли ребята с некоторым опытом, и из них создалась первая труппа. И эти ребята по-разному были обучены, некоторые из них просто не могли шутить без мата и без каких-то шуток ниже пояса. И вот мы какое-то время позанимались вместе, а затем к нам на шоу пришла огромная группа учителей. Так получилось, что мы пришли однажды проводить шоу, а у нас полный зал сидит учительница.
Угу.
И актеры растерялись, они были к этому не готовы, они сказали, ну как, мы выйдем, учительницы не одобрят, если мы на сцене сматеримся. Художественный руководитель говорит, не материтесь. Но учительницы не одобрят, если у нас шутки будут ниже пояса, не шутите ниже пояса. А над чем нам тогда шутить? Но ребята вышли играть, да, и оказалось, у них прекрасно есть над чем шутить, и они могут шутить без мата, без шуток ниже пояса, могут шутить тонко, могут шутить интеллигентно. Шоу прошло отлично, и все мы многое про себя узнали, что на самом деле, если ты умеешь шутить, если ты не боишься выступать на сцене, если этому ты научился, то ты можешь ставить сам себе ограничения, и это не сделает твое выступление хуже.
Здорово. Потому что, да, действительно, в каждой среде шутят по-разному. Потому что те же врачи, они же очень циничные ребята. Также и психоаналитики. То есть вот наши шутки, когда вот у нас происходит какая-нибудь супервизия, лучше никому не слушать. Психологам ходить перестанут. А можете нам, для наших радиослушателей, поделиться чем-то полезным, чтобы, допустим, человек, послушав нашу программу, взял какое-нибудь для себя упражнение, либо по развитию чувства юмора, либо, может быть, по развитию речи, так как вы же еще и речью занимаетесь, правильно, в театре, чтобы дикция была, все равно шутить надо. Не каша во рту, а четко, чтобы поняли тебя.
Конечно. Ну, я поделюсь одним упражнением из импровизации, которое легко можно, в которое можно и интересно будет играть на какой-нибудь дружеской вечеринке. Это упражнение называется «Официант у меня в супе». Играется оно следующим образом. Кто-то назначается ведущим, назовем его так. Он садится на стул, и он имитирует ситуацию, что он пришел в ресторан, и обнаружил в своем супе какую-то таракана. Непонятную штуку. Весь круг придумывает, что это за вещь. Обычно мы берем первое, что придет в голову. Там, таракана. Ну, таракана будет не так интересно, лучше взять что-нибудь неожиданное. Там, я не знаю.
Монетку.
Монетку, кольцо, там, зеркало, телефон. Ну, в общем, что в голову придет. И теперь каждый, у кого есть какая-то идея, поднимает руку или подходит к этому ведущему или обозначается, и ведущий всякий раз должен сказать ему одну и ту же фразу. «Официант, объясните, почему у меня в супе кольцо?» И официант должен как-то попытаться обосновать, почему в супе кольцо, и это правильно, и это классно, и это здорово.
Ага, то есть надо сказать, вы знаете, у нас была сегодня акция, и те, у кого в супе кольцо, те получают суперприз от ресторана, обед за счет ресторана, условно говоря.
Например, да.
А как сделать, чтобы это было смешно? Ну, обед да, за счет ресторана, ну, как бы это же не смешно, это, ну, ок, выкрутилось, а дальше что? А вот чтобы смешно было, вот как это так симпровизировать?
Один скажет не смешно, второй скажет посмешнее, третий скажет так, что все лягут от смеха. Это нормально. Да и шутки, которые не смешные, получаются в этом формате, это тоже ок. На 4 несмешных шутки придется одна смешная. Я много раз проводил это упражнение в разных совершенно аудиториях, в том числе я проводил для очень серьезных учителей, и я поначалу, когда проводил этот формат, ну, на аудитории совсем не импровизирующей, я немножечко переживал, а что будет, если будет не смешно. Но когда я первый раз на учителях провел, и они вышли и стали так остроумно шутить, учителя, которые раньше не шутили, ну, вот в импровизации, по крайней мере, я абсолютно уверился, что это то, что получится у каждого. Ну, вот вы сейчас пошутили, что у вас акция, что в ресторане акция, да, это было не смешно.
Не смешно. Но это жизнь, я бы так не
Но это жизнь. Если бы нас было здесь 10 человек, другой пошутил бы смешнее, третий бы совсем смешно, а потом бы у вас родилась какая-нибудь классная шутка.
Да, то есть это эффект заражения, да, происходит, когда люди начинают как-то расслабляться, как-то вот позволять себе смотреть, как другие, да, вот выходят из этой ситуации. А какие-то сложности бывают у людей, которые вот... пришли, и вроде бы надо учиться, а может быть, не сразу получается. Что-то было такое? Или всегда вот все легко прямо?
Нет, конечно, все учатся с разной скоростью, и у всех с разным темпом разные вещи получаются. Например, ну, в импровизации, как в любом другом деле, есть какие-то навыки, умения, которые даются легче определенным людям. И другие навыки, умения, которые легче даются другим людям. Например, в импровизации есть импровизация в стихах. Рэп-баттл или вот какие-то такие же другие форматы. У нас на группу ходили поэты, которым не очень давались обычные классические шутки, но очень здорово, очень задорно, очень остроумно получалась импровизация в стихах, потому что, ну, как-то у них есть к этому предрасположенность.
Другая система мышления. То есть поэт — это же некая образная система мышления, потому что даже перевести стихи с одного языка на другой, это надо быть поэтом. Обычный человек не переведет, к сожалению. Ну, потому что надо просто знать, уметь, как это все делается. Но мне кажется, это сложная импровизация в стихах.
Это, для меня это сложно, я это не умею. Хотя я давно занимаюсь.
Здорово. А кроме учителей, представители каких профессий еще у вас были? Это все-таки больше интеллигенция или, ну, может быть, там обычные, там простые ребята, там, не знаю, слесарь с завода приходил какой-нибудь учиться импровизации?
Абсолютно разные у нас люди. У нас есть риэлтор, например. У нас есть действительно с завода специалист из трубного. Ну, честно говоря, не знаю, наверное, не рабочий. Скорее инженер или руководитель. А у нас есть работник силовых органов, тоже не относится эта категория к интеллигенции. Ну, то есть, ну, конечно, большая часть людей, которые к нам приходят, все-таки не с заводов и не с силовых структур, все-таки это люди, так или иначе связанные с творчеством.
Все-таки больше, скажем так, ну, склонны именно работать головой. Вот те же учителя, она же не шпалы кладет, она же все-таки головой работает. А как вы считаете, есть какая-то разница между тем, как будет шутить мужчина, и как будет шутить женщина, и кому легче в импровизации?
Мне сложно сказать, кому легче. Конечно, чаще среди фронтменов импровизации мы встречаем мужчин, но это не какая-то догма, что мужчины шутят всегда класснее, потому что есть также в импровизации много очень смешно и остроумно шутящих женщин. У нас в театре гендерный баланс на этот счет. У нас есть очень классно шутящие женщины, очень классно шутящие мужчины, среднего уровня шутящие женщины, среднего уровня шутящие мужчины, и всех этих категорий примерно в равных долях.
Здорово. Как участие именно в импровизации потом может человеку помочь в обычной жизни? Ну, допустим, даже наши слушатели скажут, ну, хорошо, вот будем мы дома это упражнение выполнять, там, а у меня там в супе то-то, вот даже играть с кем-то, с детьми со своими. Вот представь, что вот у тебя сейчас в супе что-то, и ты надо как-то вот объяснить это. Это же тоже полезно. А что именно развивает? Какое качество?
Развивает смелость, развивает креативность, развивает артистические навыки. Ну, может быть, сама разминка «Про у меня в супе» не сильно подготовит вас к выступлению на сцене, но, по крайней мере, она вселит в человека, вселяет уверенность в себе на тему того, что я могу пошутить, и с этого будут смеяться, это будет смешно. А уверенность в себе – это половина успеха при любых публичных выступлениях.
Это точно. Даже если бывает, к доске выходит студент и ничего не знает, но так уверенно рассказывает всякую ерунду, что преподаватель под воздействием его обаяния может поставить тройку. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Будем знать вместе с нашими слушателями, что, оказывается, бывает такое, что и театры импровизации, в том числе в нашем городе, в Екатеринбурге, они есть. Потому что мне казалось, что это действительно только это СТС, вот там это да, а у нас как-то не придумали, чего только нет в городе, и можно найти себе спокойно нишу для творчества. Если вдруг вам стало скучно на работе, и вы хотите чего-то веселого и радостного, но при этом не менять свою жизнь, почему бы не придумать себе хобби, даже вот в качестве импровизации. Спасибо вам большое. Программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануилова. В гостях у нас Павел Пинженин. И мы говорили о том, что здорово, когда мы развиваем в себе чувство юмора в любом возрасте. И будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие слушатели. Спасибо, Ольга. До свидания.
До новых встреч.